Господь благословенный во веки дал нам сегодня этот вечер. Я знаю, что Бог наш по-прежнему милосердием своим с нами. И ясное дело, что Он пришел сюда, чтобы снова нас миловать, чтобы снова нас благословлять, благословить нас своим словом, своей тайной книге Откровения, своей благодатью, блаженство, которое мы получаем, когда мы исследуем эту книгу, и когда Бог, видя наше желание познавать эту истину, начинает открывать нам. Это точно так, как Даниил, написано за него, что ты муж желаний. И от того, что ты муж желаний, я пришел к тебе, чтобы тебе открыть. Так и в нашей жизни. Наша часть и наше желание, наш поиск, как говорит Писание, ищите и найдете, стучите и отворят вам. И всякий, кто ищущий, он получает. Поэтому благословен Господь и благословены мы у Господа, что нам это не безразлично. Мы пришли сюда, чтобы познавать все скрытое во мраке, все то, что нуждается в том, чтобы копать, углубиться, выстроить основания. И Бог нам всем в помощь. Мы разбираем 18 главу Откровения и буду читать с первого стиха эти слова. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, пал Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам его. В чаше, которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, я сижу царицей и не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь, Бог, судящий ее. И так далее, потом ниже прочитаем. Значит, в 17 главе мы говорили тоже о Вавилонской блуднице. И вообще, надо сказать, город Вавилон – это не просто какое-то одно там, географическое место. Мы знаем, что сначала был древний Вавилон, где строили Вавилонскую башню. Там был такой царь Немрод, и он, значит, впервые объединил, сделал царство, собрал народы там в этом Вавилоне, и там они решили сделать себе имя, начали строить башню. И мы знаем конец этого мероприятия, Бог разрушил это все, и они рассеялись по всему лицу земли. Эти народы, и Бог смешал им языки, чтобы они образовывали культуру такого просвещенного человечества, когда они все собираются вместе и начинают делать себе имя, начинают поднимать свое человеческое иго, эго, вернее. И мы знаем, что второй Вавилон был образован уже здесь, в Персии, и Писание говорит, что был там Навуходоносор, император, царь, который действительно был золотая голова. Он сделал такой величественный, красивый город, центр, так скажем, вселенной, где все передовое, все, ну, такое броское, блестящее было, значит, в этом городе. И сам царь, как он о себе говорил, величественный такой, как, знаете, история говорит, что там были даже подвесные сады и такие всякие красивые террасы и растения всякие экзотические. То есть был очень красивый город, и архитектура, говорят, была красивая. До сих пор есть ворота Вавилона в Германии, они очень красивые, красиво расписаны, даже не знают, какая краска там использована, потому что она так и не поблекла, столько тысячелетий прошло, она как была яркая, так и до сих пор. Вот. То есть это действительно, ну, центр человеческой цивилизации. И то же самое Бог сказал, что этот город будет разрушен, и причем будет разрушен так, что никогда он больше не будет восстановлен. На его месте будет пустыня, там будут жить шакалы, там будут страусы, совы будут, филины, вернее. И человек там никогда больше не поселится. И так и это пророчество исполнилось. До сих пор это город находился на территории современного Ирака. И до сих пор был такой Саддам Хусейн, правитель Ирака, он пообещал, и даже клятвенно обещал, что я восстановлю Вавилон. Но его повесили, вот, а Вавилона он так и не восстановил. Бог сказал, что его никто не восстановит, и так и никто его и не восстановит. То есть тот Вавилон тоже навсегда ушел. Потом есть еще вавилонская блудница, женщина, она как антипод церкви, потому что вот церковь, невеста, она сравнивается с городом, вернее, как символизируется городом, вот этим Новым Иерусалимом, так и эта женщина блудница, и мы понимаем, что раз она блудница, значит, у нее есть какие-то законные отношения, которые она обязана выполнять. Но она как бы понимает так, что я как бы и вашим, и нашим. Я могу и блудить, и я могу принадлежать каким-то законным вещам. И она тоже есть великий город, который вот стоит на семи холмах, на семи горах, вернее. И мы разбирали в прошлый раз, что это все человеческие ценности, собранные вместе. Все то, что бренный человеческий разум сумел выработать за все время существования людей на земле, все собралось в этом Вавилоне, и вавилонская блудница – все на всем этом сидит. То есть мы понимаем, что зверь, который вот вышел из бездны, в нем собраны все возможности человеческих радостей, человеческих ценностей, все, что человеку присуще, все собрано, вот семь голов и десять рогов вот в этом антихристе. И на всем этом примостилась и вавилонская блудница. Она просто сидит на этом звере. И когда мы начинаем читать 18 главу, мы видим, что очень сильный ангел. Значит, смотрите, «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его». Вот эта вавилонская блудница, она роскошествовала, она упивалась кровью святых. Она говорила: «Я сижу царицей и не вдова, я жена и блудница одновременно, и все это нормально, все это правильно». И зверь катает ее, она на нем сидит и роскошествовала и процветала. И вдруг ангел сильный, значит, возгласил, и земля вся осветилась от его славы. И он начал говорить: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, мерзость народов». И, значит, и мы понимаем, что Евангелие Царства, которое должно быть проповедано по всей земле, в первую очередь оно будет направлено на то, чтобы навести порядок в доме Господнем, чтобы вычистить дом Господень. Потому что невозможно делать всемирное пробуждение, не имея оригинальной церкви, оригинального образца, куда должны идти все люди, по какому пути им идти. Они должны видеть, как мы с вами много раз говорили, что есть солнце, есть луна. Если есть солнце, то луна светит нормально ночью. Но если нету солнца, то ночью темнота. Вот. Так и здесь. Если есть люди, вот, допустим, мне часто задают вопрос, когда ученики учились у Иисуса Христа, ты говоришь, что мы тоже так учимся, но почему тогда апостолы имели силу, они исцеляли, они чудотворение у них было, а тебя ничего нету. Я говорю всегда, что с ними было солнце, с ними был Бог, и потому они находились под этой властью, он корректировал их путь, он объяснял им, где неправильно, что неправильно, и они держались в этих рамках, они в конце концов научились от него кротости и смирения. У нас немножко другие обстоятельства, мы должны сначала научиться, прежде чем принять силу и быть свидетелями Иисусовыми. Поэтому это немножко разные вещи. Но, тем не менее, вот как только появится истина, так сразу вавилонская блудница рухнет, и все, что связано с Вавилоном, то есть, понимаете, когда собрано в одну кучу все человеческое, когда вот житейский опыт, значит, наука, все ценности человеческие, все, как говорится, возможности, которые присущи человеческому разуму, оно все работает на то, чтобы сделать это человеческое общество, таким привлекательным, красивым, чтобы все люди были уверены, что вот, куда нам надо идти в счастливое будущее, вот тут у нас знания, тут у нас медицина, все образование всякое, и мы, добьемся и без всякого Бога сделаем себе имя. Вот это вот смешание этих народов, смешение, и это и есть Вавилонское царство, и оно сегодня в духе прежде всего. И надо сказать, что Вавилонская блудница – это действительно церковь, христианская церковь, которая приняла вот эту тайну беззакония, когда утвердился этот закон в церкви, что ты можешь быть грешным, ты можешь быть человеком, как многие верующие о себе говорят, что мы великие грешники, и у нас только Господи прости остается, а завтра мы опять идем и опять делаем то же самое. Вот это главный такой атрибут, чем заполнена эта Вавилонская блудница, чем она гордится. И она сидит вот такой царицей, что да, я помазанная, я Божья избранная, Бог со мной, Бог через меня, в то же время я открыто признаю, и даже не только признаю, я проповедую это, что я блудница, я изменяю своему господину, и я буду ему всегда изменять, потому что... такие правила, хоть он мне и муж, и он понимает, что я такая слабая, грешная, немощная, что я не могу не блудить. Вот, и это, конечно же, и есть та тайна беззакония, которая вступила в действие 2000 лет назад, как только началась церковь, и началась вот эта тайна беззакония раскручиваться. И здесь действительно сила Божья, огромная сила Божья сошла на землю. Ангел в данном случае это не тот, что просто какой-то ангел начнет голосом кричать. Это весть. Это на землю пришла царственная весть, от которой осветилось Писание, говорит, вся земля от славы его, от славы этой вести, которая... придет на землю. Но мы понимаем, что прежде чем земля осветится, нужно осветить сначала церковь, потому что церковь должна принять эту землю, должна направить эту землю в правильное русло. Поэтому мы и говорим от начала книги Откровения, что Бог в первую очередь ищет тех, которые бы были... людьми, которые последуют за ангцем, куда бы он ни пошел. Богу в первую очередь нужно создать структуру из 144 тысяч из каждого колена сынов Израилевых. Мы говорили, что колено сынов Израилевых в данном случае это не просто какие-то разновидности просто народностей. Это 12 разных характеров, это 12 разных подходов к жизни, это 12 разных мировоззрений, как вот в семье все дети не похожи один на другого, так и здесь, чтобы было 12 разных направлений, которыми благодать будет идти по земле. И в каждом направлении будут свои представители, которые будут именно эту линию проводить. И так Бог разбил на 12 разных направлений характеров человеческих. Это не просто евреи, которые там из 12 колен Израилевых. Это народ Божий, это новый Израиль, который... со дня Христа уже нет ни разницы ни у иудея, ни варвара, ни скифа, все одно во Христе. Поэтому сначала Бог возводит эту армию тех, которые будут светить и указывать путь, потому что мы должны быть, даже вот сейчас Церковь Христова должна быть как город, зажженный наверху горы. Зачем это нужно? Для того, чтобы люди издалека могли видеть путь, куда идти. Мог бы там Бог одного ангела послать, и, как говорится, все бы знали, что и как делать. Но нет, Бог требует это от людей, потому что это война человеков против врага душ человеческих. Люди должны победить его, и люди должны его отправить в ад. Поэтому Господь будет поднимать сначала церковь, заполнит ее своей славой, и потом повернется ко всему миру. Эта весть, она не просто будет из ангельских уст звучать, она будет звучать из уст вот этих 144 тысячи. И вся земля, Писание говорит, осветится от славы этой вести. И суть этой вести прежде всего, что вавилонская блудница будет в первую очередь обнаружена. И когда мы читаем 17 главу, то мы не видим там, чтобы она была за один час уничтожена. Мы видим, что у нее будет голод даже. Давайте мы это прочитаем, 17 главе. Смотрите, как за нее здесь сказано. «И 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». То есть здесь где-то еще есть, что она, голод у нее будет. Сейчас. Ну ладно, потом я это найду, если не забуду. Значит, смотрите, 17 глава говорит о женщине, блуднице вавилонской. Да, это тоже город, духовный город, как и церковь тоже духовный город. Но в то же время она, ну, действительно представляется как церковь, на самом деле она не имеет никакой верности и никаких духовных связей с Богом, потому что она постоянно ему изменяет. Вот. И она будет разрушена, разорена, изничтожена. Когда мы переходим к 18 главе, то мы видим там немножко другую картину. Я постараюсь привести эти аргументы, потому что ну, очень мало людей, кто считает, что это два разных, две разные истории. 17 глава говорит о церкви отступнице, о вавилонской блуднице. 18 глава в основном говорит о государственной власти, которая, ну, как бы организовывает эту блудницу, которая, так скажем, на которой эта блудница сидит. Вот, как скажем, антихристово государство, которое позволило этой блуднице, значит, развиться, и вот как говорит Писание, что она народила много своих дочерей, то есть подобных ей течений, значит, религий всяких христианских, я не знаю, сколько-то тысяч разновидностей христианских религий, и все они практически говорят об одном, что мы люди грешные, мы люди неисправимые, в нашем духе Бог живет, а в нашем теле живет грех, и мы ничего с этим сделать не можем, мы просто принимаем то, что Христос вместо нас все это сделал, и мы теперь не считаемся грешниками, мы должны верить, что мы праведники. Ну и все это вы хорошо знаете. Поэтому, разбирая 18 главу, мы будем смотреть немножко под другим углом, что есть блудница, женщина, и есть государство, которое ответственно за то, что эта блудница появилась. И, ну, люди гадают, что же это за государство такое, там на семи холмах, город. Я должен сказать, это не одно государство, не один город. В каждом времени эту роль выполнял какой-то центр человеческий. В свое время это был Рим, сегодня действительно роль вот этого города выполняет Нью-Йорк, это без сомнения, потому что все практически христианские ереси вышли отсюда, и вся эта система, ну, образование христианское, все направления, все то, что, чем живет церковь, все это чисто американское. Отсюда идет вся эта система ценностей, и действительно страна сама по себе, и в частности город, центральный город этого государства, это, конечно же, сегодня главное, что держит эту вавилонскую блудницу, ну, как бы вам так сказать, информацию распространяет, вот вином блудодеяния своего напоили всю землю, да, это, ну, не просто позволило это христианское государство сделать, это, ну, была цель, и именно такое христианство им выгодно распространять, потому что оно, ну, как бы сказать, входит во все мирские структуры, и нет никакой разницы между верующим и неверующим. Почему вас будут гнать и ненавидеть за имя мое? Потому что ваша речь, все, кто вы есть, оно полностью отличается от мира. И мир ненавидит свое. Мир просто-напросто не может никак соседствовать с вами спокойно, потому что это запах смертоносный. Но появляется государство, появляются люди, которые понимают, насколько это огромная сила, религиозная машина, и люди, ну, настроенные на религию, они стараются сделать, как в свое время Рим сделал. Что Рим сделал? Рим взял все языческие праздники, сделал их христианскими, и всем хорошо. Тем, которые были язычники, праздновали и продолжают праздновать там день солнцестояния. Для христиан Христос – наше солнце, это его день рождения, и все. И то же самое, в общем-то, смешание народов, смешание культур, усреднение, ну, всех понятий, такие, знаете, все острые углы загладили, И христианство, вы сами видите на сегодняшний день, оно ничем не отличается от мира. Даже наоборот, во многих вопросах христианство в авангарде общества, что они вот такие все правильные, все хорошо. Но на самом деле две крайне враждующие системы, мир и церковь, они не могут быть примирены. Вот. Поэтому роль этого города или, как бы так скажем, центра человеческой цивилизации выполняли в разное время разные и государства, и города. Поэтому мы понимаем, что на сегодняшний день центр мира, центр культуры и Голливуд и все прочее, это, конечно же, Америка. Если говорить о торговле, допустим, 80% всей мировой торговли сосредоточено в Америке. И действительно, корабли и все это связано, если мы будем читать, чем торгуют эти купцы, то мы увидим роскошь, золото, серебро, украшения, слоновые кости, благовония разные, то есть то, что подчеркивается, то, что связано с высоким, с гордостью, с передовым, с таким блестящим совсем. Вот такая вот, вот такой вот центр человеческой культуры. И вы должны понимать, что в свое время Рим был действительно центром, куда движется человеческая цивилизация. Все смотрели на Рим, потому что это столица, империи, и оттуда пошла, началась Вавилонская блудница. Вавилонская блудница началась с, как только апостолы начали умирать, так те, которые уже второстепенные, жили, были, светили из-за того, что свет получали от апостолов, они сразу же начали уклоняться, и чуть-чуть время прошло, конкретный император, государственная власть, император Константин, я читал его историю, он же такими мерзостями занимался, он и жену свою сжег там в бане, и что он только там не творил, убивал налево-направо, и вдруг он становится практически главой церкви. Все епископы, которые собрались там на Никейском соборе, они же, конечно же, боялись этого императора как огня. И император начал устанавливать свои законы в церкви, будучи даже не возрожденным и не крещенным, все это, и триединство, и все праздники, и все основные доктрины веры, все пошло оттуда, и вот вы посмотрите внимательно, никакой особой реформации. Вот католическая церковь зашла там в край большой, там всякими там индульгенциями, пришел там Лютер, реформатор, да, убрал там индульгенцию, убрал некоторые там заморочки католической церкви, но все центральное, все то, что сделали законом христианским, все оно по сей день. Все то, что Константин выработал, вся эта тайна беззакония, она по сегодняшний день официальной доктриной. И, конечно же, основные христианские, вот возьмите сегодняшний день, да, основные христианские, теологические всякие учебные заведения, сколько тут университетов христианских, полно, да, выпускают каждый год тысячи и тысячи теологов, это самое, и они потом по всему миру расползаются и распространяют, ну, как ты, вот ты встретишься с ним, он не просто греческий читает в оригинале, он его переводит, он каждое слово знает, что оно означает, а ты, как говорится, у тебя один Кирилла и Мефодия перевод, и больше ты ничего не знаешь, да? И, конечно же, он тебе расскажет, что да там вот это не так, это ты просто темный человек, ты не понимаешь ничего. На самом деле, все это просто система тайны беззакония. Мы даже представить не можем, насколько христианская церковь сегодня далека от настоящего Евангелия, настоящих христианских ценностей. Это сплошное язычество, сплошное идолопоклонство, абсолютное идолопоклонство. И действительно, когда будет разрушение этому всему, радуйся небо, там сказано, радуйтесь пророки, радуйтесь святые апостолы, что Бог совершил суд над этой всей системой. Когда мы выйдем на новые условия жизни, духовную жизнь, мы увидим на самом деле, где мы находились и кем мы лично были. Кем мы лично были, у нас будет такое же великое удивление, как оно было у Иоанна Крестителя, у Иоанна, вернее, апостола, когда он увидел эту вавилонскую блудницу, сидящую на звере багряном. Мы будем поражены, насколько мы насмехались над всей божественной истиной, насколько мы гнушались и распинали его своими верованиями, что просто будет очень поразительно. Поэтому, ну, обычно в Писании нету там радости от того, что люди погибли и такое большое количество там изничтожено. Вот. Но здесь действительно огромная радость, потому что это 2000-летний плен. Это, ну, действительно тайна, которую только Бог может открывать. Но как мало людей, которые действительно, как Даниил, будут ну, заинтересованы, как муж желаний, что, Господи, что не так? Казалось бы, проще простого. Мы же люди грамотные и логически умеем соображать хорошо. Если у нас живой Бог, где его проявление, почему он прячется, почему он не хочет светиться через нас, почему он не хочет быть видимым в наших характерах, в наших глазах, в наших, как говорится, руках, когда мы что-то делаем для него. И, казалось бы, ну, время искать Господа, время, мы с вами знаем, что искать Господа – это искать Господина, где мы не видим, не понимаем твоих команд, где мы не можем выполнить то, что тебе нужно, то, что ты хочешь. Покажи нам, какие тебе нужны люди, как ты ну, хочешь их подготовить, что они должны делать. Это должен делать каждый индивидуально взятый человек. Но религиозная машина, тайна беззакония, она так высоко стоит, вот эта царица сидит, что обыкновенный верующий человек, он говорит, да все правильно, братья же говорят, они же знают, они же изучают Писание, и они же направляют людей, что ты должен слушать меня. Ты вот, как говорится, я помню хорошо, даже в нашей церкви, если ты хочешь искать Бога только через пастыря, иначе ты такое искушение попадешь, ты повесишься, и все что угодно с тобой будет. Вот я вам скажу вот какую истину. Почему нам надо быть очень скромными и кроткими такими, значит, людьми? Потому что вот представь, когда ты выйдешь на служение, да, все люди будут смотреть на тебя как на Бога. Они будут, сатана будет все силы тратить на то, чтобы люди искали ответа у тебя, чтобы ты им дал полный сервис на все вопросы. А как это? А как это? А по сути, христианское учение, оно направлено на то, что ты посредник, когда они дети малые, и уже в это время ты начинаешь их направлять на то, что я просто человек, через которого ты уверовал. А во что уверовал? Что Бог есть и ищущим его воздает. Все, уверовал? Аполлос насаждает, то есть Аполлос поливает, я насаждаю, а взращивает Бог. И направляет человека, что ты должен теперь от самого Господа принять, ты должен копать, ты должен углубляться. Гораздо легче. Да ты ж все знаешь, расскажи нам, и мы пойдем за тобой, твоим путем, как ты достиг этих благословений. И здесь надо быть настолько, во-первых, самому низкого мнения о себе, чтобы не стать звездой в человеческом смысле слова, понимаете? То, что ты примером показываешь жизнь Христа, это одно, а то, что ты ответ на все вопросы, это совсем другое. И это тяжелейший вопрос. Мало кто умеет быть кротким и смиренным тогда, когда он сверхпомазанный, тогда, когда благодати у него полно. Поэтому мы понимаем, что суть вавилонской блудницы – вот мы знаем, мы понимаем, мы образованные, у нас библейские университеты, мы читаем оригинал, мы каждое слово переводим, мы там знаем всю историю, исторические данные, мы учились. Ваше дело просто доверять нашему образованию и иметь такое же мировоззрение, как и у нас. Вот, знаете, собранный Вавилон. Причем все прекрасно понимают, что среди теологов нет единого мнения. Тоже сколько их там, как говорится, столько у них и мнений разных. Но, тем не менее, все общество христианское держится на пастыре, пастырь тоже имеет себе, как они говорят, отца, который его, значит, там, окучивает, или как они называют, да, отцами они называют этих людей, под крышу, говорит, ты должен стать под власть какую-то, ты не можешь быть один. И вот так под власть. А кто наверху этой власти, никто не знает. Откуда эта вся, знаете, была такая пирамида Маслова. Наверху, и потом все пошло ниже. Это не я, это другой был. Вот. Мы должны это очень четко понимать, что это ужасное зло. Но для чего Бог его сделал? Я уже десятки раз об этом говорил. По-другому нельзя. Вот вина и елея не повреждай. То есть для детского развития все необходимое будет. Что нужно ребенку? Ему нужно прощение, ему нужно прийти почувствовать Бога, потому что елей в данном случае это прикосновение Бога к человеку, вино елей это исцеление его грехов. И вы посмотрите на христианскую церковь, ничего ему больше не нужно. Он пришел, Бог к нему прикоснулся, он почувствовал прощение, принес туда свои грехи. И это прощение работает и работает, и все пришли к тому, что а что еще надо? А надо хлеба, достаточно хлеба, чтобы действительно жить. Вот. А хлеб этот берется очень тяжелым трудом. Поэтому Бог так вот просто сделал такую систему отсева. Если ты, честный человек, ты пришел к тупику и понял, что Бог тебе не отвечает, что-то в церковной структуре неправильно, как-то она не работает. Очень много вопросов, на которые нет ответа, никто не может дать ответ. Ага, пришел... начинаешь превращаться в мужа желаний. Сначала кидаешься ко всем этим так называемым помазанным, но потом находишь, что у них нету никакого ответа на эти вопросы. Начинаешь непосредственно идти к Богу. И так все 2000 лет человек вот так на индивидуальном уровне он искал, копал, углублялся и выходил в славу Божию. А его религиозная машина убивала. Просто или физически уничтожала, или духовно уничтожала, объявляла его еретиком, запрещала всеми с ним общаться и все, закрывала всякими путями. Как только Писание говорит, человек захотел жить благочестиво, вот он понял, что жизнь богоподобной жизнью существует. Я найду эту жизнь. Как только он захотел, начал искать, он обязательно будет гоним. И церковь, так называемая церковь, она вместе с миром будет его гнать, ненавидеть и всячески неправедно злословить за то, что он только захотел жить благочестивой жизнью. Но люди, ищущие Бога, они усилялись во все времена и вот таким образом сеяли, собирали эту всю власть, мощь этого исповедания, которое вот очень скоро прольется на землю, и вся земля осветится от славы Божией. Вот суть всего, что написано о Вавилонской блуднице в 17 и 18 главе. Но большая часть достанется и городу Вавилону, то есть будет наказание центру, это даже может быть не конкретно там Нью-Йорк там, или где сосредоточено главный центр цивилизации, на кого все смотрят и равняются. Вот это будет сожжено огнем. И причем Писание говорит, что здесь будет... Ведь если мы берем книгу Откровения, допустим, цари на один час. Мы понимаем, что это же не конкретно час один они будут царствовать. Имеется в виду какой-то короткий промежуток времени, да? И если говорится за Вавилонскую город Вавилон, что его падение будет в один час, в один день и даже в один час написано, придет погибель его, да? То тоже можно думать, что какое-то растяжимое время, может это год, может это 5 лет, вот сколько примерно будут царствовать эти 10 царей, там тоже 2,5 года, или сколько они будут там царствовать. Вот. Но когда мы читаем ниже, там написано, что ангел взял камень, огромный камень, и бросил его в море, и сказано, что вот с таким стремлением будет повержен Вавилон, то мы понимаем, что это действительно часы, это резкий, неожиданный суд. И радость на небе не от того, что погибли все эти люди и вся эта слава человеческая, все это разрушилось. Радость от того, что система человеческих ценностей, вот как написано здесь в Писании, что она роскошествовала и, ну, как бы, вот вином своего блудодеяния она поила все народы. И включая, знаете, возьмите, допустим, там, любой вопрос, мода, допустим, да, там, скажем, Гуччи, Магуччи, там, что там написано, я не знаю в этих ваших, там, этих, но ведь все признают, что большинство этих самых модных товаров произошли дизайнеры, значит, то ли он гомосексуалист, то ли лесбиянки, там, вот говорят, а у них вот такой, у них креативные мозги у них, у этих людей. Они такие секси делать, все там, чтобы оно привлекало, завлекало там все. Да, это правда, но это не креативные мозги, это злой дух, сатанинский дух. И все эти Гуччи-Магуччи потом ходят и вот этих идолов распространяют по это самое, и готовы любые деньги отдать, чтобы вот фабрику тщеславия устроить в церкви, кто круче, кто моднее, кто достойнее. Мы этого не замечаем. Вроде это нормальные вещи. Ну, естественно, женщина должна быть привлекательной и модной, и все такое. И никто же с этим не спорит, забудет ли девица украшения свои. Не забудет, у нее мозги такие на эти украшения нацеленные. Вот. Но, тем не менее, все эти идолы, гомосексуализма, там, лесбиянства, каких-то еще других вещей, они же все приносятся в церковь, начинаются они в Нью-Йорке и заканчиваются африканскими странами через 10-15 лет. Мода, она же, чем беднее страна, тем тяжелее мода туда доходит. И это она так волнами в Америке или там где-то на Западе она уже закончилась, а где-нибудь там, я не знаю, она только начинается, потому что пока она туда проникнет, эти все Гуччи, Магуччи. Вот. И я вам один простой пример показал. Это же не только мир поет вот этим вином блудодеяния, центр человеческой цивилизации. Не только мир, церковь поет, она же сидит на нем. Она же прекрасно понимает, что если она с него слезет, она ноль без палочки. Без того, чем завлекает сегодня церковь людей к себе. Определенными благами, ну, гарантиями, как инчурин, что там у тебя будет все хорошо, Бог тебе поможет, и все, и золотым городом на небе обеспечит, и всем, и, ну, человек, существо социальное, ему надо общение, ему надо где-то место, где проявить себя, где показать, ну, человеческие вот эти интересы, потребности выкинуть слава человеческая, власть, карьера, какие-то еще. И он идет в церковь, потому что другого места он не находит, и в церкви он начинает всех этих идолов утверждать. И сам пастор, если он хорошо образованный, закончил хороший колледж, он понимает, что человек просто так саночки катать не будет на гору. Ему надо и ездить время от времени, кататься. Поэтому хочешь кататься, умей саночки возить наверх. И христианская литература, вот у меня был справочник для пастыря, или как-то он назывался, там не справочник, но неважно. И там четко написано, как делать лидеров, как создавать себе команду, как заинтересовывать людей в служении. Все, 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 все абсолютно. И все же это на антихристе строится. На том, чтобы слава была, власть была, чтобы человек чувствовал себя человеком, не просто каким-то, какой-то букашкой, а каким-то... Тогда у него появляется и стимул, и интерес, и он бегом бежит в церковь. Когда церковь настроена на то, чтобы человек пришел и получил пилюлю, какую-то порцию позитива, потому что все равно и у него душа-то ноет, что что-то не так, что-то не похоже, что Бог со мной. Вот в течение недели, да, он натыкается на разные проблемы, на как слепой котенок там тыкается, тыкается, и он приходит в церковь, а церковь ему дает порцию позитива в том плане, да ты что, ты вторым после фараона будешь, посмотри его на Иосифа, все трудности, они тебе на пользу, и ты, все будет у тебя, и не хвост, а голова, и все такое. И это же не просто некоторые церкви, это, ну... Как вам так сказать? Вот, значит, ну, возьмите там 30-е, 40-е года, да, даже в Америке христианское общество было больше настроено на то, что там грех, там то, пятое, десятое. Вдруг появляются церквя прогрессивные. Они говорят, да, это все религия, тра-та-та, мы счастливейшие люди на земле, вперед, ура, Бог с нами. И люди массово начинают туда валить, естественно, появляется много денег, эти деньги пускают на духовное образование, распространяют учителей, распространяют целые сети церквей, и все. Все умные люди смотрят, у них прогресс, у них толпы народа, у меня посреди люди разбегаются. Значит, я не прав, значит, мне надо прекращать эту политику, говорить о грехе, говорить о том, что Бога нет среди нас, и вперед вместе со всеми, ура, и мы же видим. Разве ты можешь сейчас найти много церквей, которые будут говорить о грехе, будут говорить о том, что надо смотреть, верили ли мы, Бог ли среди нас, или мы уже давно где-то заблудились в трех соснах. Понимаете? Вот. И вот так вот эта тайна беззакония работает. Она работала во все времена, в средние века, вот это мракобесие там. Другие были, значит, ну, действия этой тайны беззакония, она по-другому работала, она просто не имел права простой прихожанин читать Библию, это был огромный грех, чуть не до смертной казни, что если ты где-то найдешь и начнешь изучать Библию, это только там, на самом верху, они могут ее изучать, растолковать и объяснять всем остальным. И вы думаете, что эти гены не остались в нас? остались, мы по-прежнему надеемся, что кто-то помазанный придет и объяснит, и я тогда разберусь. И я так смотрю, где какая церковь, там есть какие-то исцеления. О, пойду туда, там более гарантия того, что этот человек что-то понимает, знает. Он мне все объяснит. А Бог говорит, не ходите, не гоняйтесь и не ищите. Его нету нигде, ни в потаенных комнатах, нигде его нет. Он тут. Вот тут его надо искать. Вот. Но разве таких людей много? Их очень мало. Поэтому я даже не буду читать то, что каждый стих разбирать. Мне важно, чтобы мы суть увидели, что есть государственные структуры, которые влияют на церковь, они будут наказаны. Вы не представляете, как сильно влияет на нас, допустим, Голливуд. И многие христиане, у меня кто-то, вот даже здесь у меня в iPad'е, кто-то там это самое, как оно называется, Netflix, или, и постоянно мне там пишут, такой-то фильм, они знают, что я по-русски, и они мне там это самое по-русски, такой фильм, такой вышел, такой он там популярный, столько-то там у него этих самых уже просмотров. Я на 100% уверен, чем больше он популярен, тем больше он помазан. Это гарантия. Вот просто хотите верьте, хотите нет. Это абсолютная гарантия. Он помазан. Вот вышел и сразу такой взрыв. Ходила эта бесовская слуга там с Гарри Поттером, этой книгой своей, по всем издательствам, чтобы напечатали эту книгу. Никто не хотел ее печатать, все эти чудесные, как говорится, там, эти, колдовства всякие. А тут раз, и все. Бестселлер, и это, все, фильмы там, и все на свете. И кто-то мне скажет, что это просто так. Это все делает установку внутри нас. И вот просто поверьте, что за каждое праздное слово мы дадим отчет. Вот сказал праздное слово, ты будешь отвечать за это слово. Если ты какую-то информацию принял внутрь себя, даже не духовную, просто информацию, которая определенные позиции зацементировала в твоем мозгу, что вот это крутые люди, вот это правильные люди, вот это модные люди, вот это так нужно себя вести. Может быть, ты это не оцениваешь, но завтра ты будешь полностью подражать тому кумиру, которого ты увидел в этом помазанном фильме. На сегодняшний день это катастрофа, потому что основная масса верующих людей, они не видят в этом ничего плохого, ничего плохого. Музыка, то же самое, музыка вообще, она зомбирует мозги. Тяжелый, говорит рок, действительно тяжелый. Он тяжелый, потом носить его, эту торбу с дустом, она очень-очень тяжелая будет. Почему? Потому что будешь лазить кругом везде, искать наркотики. Потому что не хватает, вот воздуху не хватает. На душе просто чего-то творится. Надо какие-то чего-то найти. И посмотрите, что происходит с молодежью. Поэтому мы понимаем, что небо будет радоваться, когда это все, вот эта тайна беззакония обнаружится через Евангелие Царства. И когда эта вавилонская блудница рухнет, И не только она, а тот, кто ее провоцировал на эти все вещи, кто ее направлял, не только сам Антихрист, а те центры человеческой цивилизации, которые, знаете, ну, когда вы будете читать эти две главы, вы увидите, что она действительно нос подымала, не только блудница, а и город этот. Он подымал нос, роскошествовал, пиршествованиях своих, и все купцы вот эти вокруг него, которые все эти тщеславные товары привозили в него, все они, ну, в большом горе окажутся, потому что рухнуло все человеческое, рухнуло, ну, ради чего и чем человек жил на земле. Вот, все самое ценное, все самое красивое ушло просто в огонь. Вот мы в преддверии всех этих вещей, к сожалению, да, допустим, если говорить об Америке, это христианское государство, и здесь есть очень много людей, праведников, которые действительно достойно ведут образ жизни и все такое, но Бог скажет им выйти, и не только выйти из духовного Вавилона, из вавилонской блудницы, но и, что касается государственных структур, они тоже будут наказаны. Они тоже будут наказаны. Причем здесь не имеется в виду конкретно Америка. Но я скажу со всей уверенностью, здесь имеется в виду либеральная система западного общества, которая и есть вот этот город, стоящий наверху горы, ну, на семи холмах. Это, ну, часть общества, которая дает, как бы вам так сказать, всем остальным народам не рекомендацию, куда двигаться, а не просто агитируют, что вот наши ценности, идите за нами, вот наши человеческие ценности, а есть тайна беззакония, и эти вещи навязываются различными государственными структурами. Они знают, как общество держать в иллюзии. И в то же время христианское общество в первую очередь, как его помирить с государством, как его сделать полезным для государства и соединить эту всю вавилонскую блудницу в одно. Преуспело западная либеральная система ценностей, где, ну, такое эгоцентричное, знаете, человек, Господь всего, ты личность, тебе никто не имеет права рассказывать, как тебе жить, ты сам должен принимать себе, ну, правила жизни, и верующие люди, христианское общество, в 90, наверное, процентов церквей, особенно вот современных мега-церквей, они же эти вещи либеральные исповедуют чуть ли не быстрее, чем весь мир. Вот. Как нужно любить гомосексуалистов, как нужно любить грешников, как нужно быть, ведь сейчас вот толерантность возьмите, терпимость. Одни терпилы вокруг. Мы ж всех должны любить, мы всех должны принимать, мы все каждый сам по-своему, мы индивидуальные, да, Божье Слово, но Бог же сказал, любить надо и врагов, и вот надо все. И все это собирается на кучу вавилонскую. смешание народов. Поэтому благослови нас, Господь, и я надеюсь, что вы поняли, что мы не проповедуем здесь, там, что Нью-Йорк горит в огне, и Америка там под воду идет или еще что-то. Все передовое человеческое – это и есть тот город, и все вот эти вот 10 царей, которые потом эту же блудницу будут терзать, все они как раз и есть. Что такое 10 царей? Это 10 духов, которые нацелены на заповеди Божьи. Заповеди Божьи, вот заповедей Божьих больше, чем 10 заповедей, но как символ Божьих заповедей присутствует 10 заповедей, да? Ветхозаветных, где Бог написал Моисею их на камне. Вот. И 10 духов, помазанных для того, чтобы на каждую Божью заповедь поставить антизаповедь, перепутать Божью заповедь, поменять ее так, чтобы она была, выглядела как издевательство. И это 10 духов, это и 10 конкретных царей, которые придут на один час, и они будут этими духами наделены, чтобы все заповеди Божьи можно было бы до конца перевернуть так, чтобы отдать всю власть Антихристу, потому что он должен свою религию сделать на земле. Я не знаю, понимаете вы меня или нет, но прочитайте еще раз дома 17 и 18 главу, и если возможно, прослушайте еще раз то, что мы, о чем мы говорили сегодня, и вы все это увидите, насколько радость будет на небе, когда эта вся тайна беззакония рухнет, когда это все разрушится, потому что, ну, представьте Бога нашего, когда в Его доме сколько сидений в церкви, столько идолов на каждом стуле, на кафедре, везде заполонено все идолами, все ценностями, которые мы даже не замечаем. Мы не понимаем, что это пришло нам от гомосексуализма, это пришло нам от лесбиянства, это пришло нам от конкретного посвящения. Они ж не скрывают, говорят, мы посвятили себя дьяволу, там какие-нибудь там Pink Floyd или какая-то там группа тяжелого рока. И после этого у нас пошел прогресс. Я один из нашей церкви работал. У меня, когда я строил дом, я просто вот буквально, мне надо было сесть, когда я зашел, и он слушает тяжелый рок, и это самое, и работает в доме. И я только зашел, и я сразу унюхал этот дух сатанинства. Вот два раза у меня было так. У меня сломалась машина, я в Кенте там стоял, и, ну, это самое, должны за мной приехать были, и я думаю, пройду тут по магазинам. И, только что приехал в Америку, и захожу, там какой-то такой заход, коридорчик, такой длинный коридор, и там в зале сидит уже стол, и продавец сидит там. И я захожу, и лицо у нее какое-то белое, молодая девчонка, белое лицо у нее. И я как-то вот сразу, вот дух такой, нехороший дух такой почувствовал. Оказывается, это порнографию там они, специальный магазин там всякие порнографические, вот просто дух сразу дохнул оттуда. Вот. И вот это второй раз, вот, только услышишь звуки. А, нет, еще у меня один раз было. Я был в этом еще в России, когда и у меня была радиоточка, и я постоянно натыкался на музыку. Там полчаса музыка, и я все время, как только эта музыка начиналась, меня начинало коробить, я начинал злиться и хотел вообще один раз разбить эту радиоточку. Вот так она меня раздражала, эта музыка. Потом, через какое-то время, оказалось, что это специальная музыка. Был такой в Японии Аум Синрики, такой открытый сатанист, учение он там какое-то выработал. Если вы помните, потом он, его последователи пустили газ в метро, там, в Токио. Много людей погибло, ну, и его повесили потом этого. А в то время в России какие только не покупают время и выступают. И вот по этой радиоточке один час или там, я не помню, полчаса, вот эта музыка. Простая музыка, орган играет. Вот играет орган, а я беснуюсь. Не могу слушать, не могу спокойно к этому относиться, вплоть до того, что взял молоток бы и разбил эту радиоточку. Вот. Аж ничего же не было, кроме радиоточки. Единственная связь с внешним миром. Вот. И вот это было у меня. Но, а сколько таких, что мои уши пропустили всяких сатанинских ходов, которые влияют на нашу душу, которые заражают нас, заполняют нас ценностями, генами и чем всяким мусором в наш цивилизованный век. Это ужасно, это ужасно. Поэтому будет великая радость. Евангелие Царства, как пройдет по земле, как развалит всю эту систему ценностей, и мы с вами тоже будем ликовать, потому что все эти гордые, все эти важные ученые люди, которые сегодня смеются над всем религиозным и таким отсталым, да, все они будут в стыде и в позоре. Благослови вас всех Господь. И теперь, если у вас есть какие-то вопросы или мнения, пожалуйста. А? Эдик, возьми микрофон.
Ты говорил про голод вавилонской блудницы, сказал, потом найдешь. Это начиная с 7 полустишья и 8.
Прочитай, пожалуйста.
А если с 7, ну, 2 полустишье, она говорит: в сердце своем сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Угу. А зато в тот день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и угу. будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.
То есть, когда мы говорим о голоде, мы понимаем, что это определенный промежуток времени, и ни одного дня дела, да? А когда мы говорим, что в один час погибнет, то мы понимаем, что ангел подчеркивает, что это стремительная будет погибель. Потому что он специально берет камень и бросает его, чтобы был пример, как это будет происходить. И он объясняет, вот так будет падение этого всего. То ли это, ну, какая-то ядерная война, то ли это какие-то эпидемии такие, что случится с... Ну, что это все будет сожжено огнем, именно передовое человеческое будет наказано. Будет наказано. Будь то там Западная Европа, будь то Соединенные Штаты Америки, вот, где вот эта система ценностей, где Бог выгнать его со школ, выгнать его, и будем устанавливать наше человеческое имя. Мы покажем, что мы можем достичь такого уровня жизни, что мы сами будем богами. Вот. И эта тенденция видна, и я думаю, вы ее видите прекрасно, что человечество, ну, даже возьми западного человека, они уже даже не представляют, что они могут быть неправы. Как это мы и неправы? Как это наши ценности, и вдруг они позорные и неправильные? Они правильные? Я не говорю сейчас вот идет между Западом и Россией там противостояние. Я считаю, что Россия в основном не права во всех этих делах. Но если глобально рассуждать о западном обществе, то они ну, на такой уровень гордости поднялись, что они имеют право диктовать, указывать, рассказывать, как должны все остальные жить, по каким ценностям, по каким правилам. А ценности ихние, вот посмотрите, они приведут к абсолютной катастрофе, потому что, ну, глупые ценности, дурацкие ценности. Возьмите даже это гендерное там равенство. Имеет, значит, он право решить, что он женщина, и имеет право ходить в женский туалет. Ну да, скоро будет ходить в женскую баню. Ну а как? А как по-другому? Я внутри не мужчина, я женщина. Все должны признать и говорить, да, это женщина. И много ж таких уже они заходят, мозги за разом. Ну, если нет, у вас больше никаких...
А еще вопрос по этому 21 стиху, ты уже начал говорить. А есть ли это сходство с Даниилом? Потому что мы говорим, что откровение Даниил, то, что писал ему Бог, показывал, есть сходство. Вот этот ангел, который берет жирновный камень большой, бросает его в море и говорит, такое будет стремительное падение этой вавилонской блудницы с ее ценностями, с ее богатством, с ее всем. И то, что Даниил открывает...
Камень, оторвавшийся с горы.
Да, камень, оторвавшийся с горы, без содействия рук, то, что Навуходоносор видел. И он говорил, ты золотая голова. То есть у них, у каждого этого периода, у каждой части тела были свои ценности, свои, ну, наработанные такие идолы, которых надо было разбить. И не осталось от них ничего. Так и тут. Это есть сходство с этим, с камнем? Я никогда не замечал, но хочу спросить.
Это... Ты неправильно, наверное, слово применяешь. Это не сходство, это одно и то же.
Одно и то же.
Да, это абсолютно одна и та же
мысль
и откровение. И действительно, вот есть семь царей, которые, ну, и по отдельности ценности, да, семь ценностей. И есть восьмой зверь, который все семь ценностей, которые насобирало человечество, он возьмет ее в себя, все восемь будут в нем, короче говоря. И семь мы знаем, что они разрушатся, ну, когда Евангелие Царства придет. Да? А Евангелие Царства закончится, придет восьмой, и все вот эти семь, которые разрушены, он их в себе воплотит. Ну, все то, что ценно в человечестве было, ну, что, похоть плоти, похоть очей, житейская гордость. И на этих трех вещах все ценности висят. Вот. И он, ну, станет таким идеальным, что люди будут смотреть на него с таким восторгом, потому что у него будет полный сервис для любого человека, для раскрытия, ну, как бы потенциала в человеке, вот всего вот этого человеческого, как Писание говорит, что вы еще плотские, вы по человеческому обычаю рассуждаете. Вот есть человеческий обычай, так он этот человеческий обычай настолько раскроет, настолько его покажет, разрисует со всех сторон, что люди просто будут бежать к нему, ставить эти печати аж бегом. Все абсолютно, чьи имена не записаны в книге жизни. Вот. И Даниил – это непохожее место. Многие так говорят, что это вот у Даниила что-то похожее. Это в книге Откровения одни детали объясняются этой проблемы, а пророк Даниил немножко под другим углом ту же самую историю рассказывает, чтобы ну, копающий мог находить это. Вот тут мне Ира Федорова пишет, что пирамида Маслова имеет 7 уровней, 7 потребностей человека. Да, я это знаю, Ирина, но я не хотел своего однофамильца, то и меня признает за антихриста. Вот, но это действительно... Ну, он, правда, не Маслов, у него в конце W, так что я с ним ничего общего не имею. У него действительно 7 ценностей в этой пирамиде. Ну, если больше ничего нет, время наше вышло. Давайте помолимся и на этом закончим сегодня. Господь милосердный, Владыка, Бог наш, благословен Ты вовеки, благословенно Твое имя. Я благодарю Тебя, что милость Твоя, благодать Твоя дает нам возможность стоять перед лицем Твоим. Боже милосердный, нам нечем похвалиться, но мы надеемся на Твою благодать, надеемся на тот выход, как когда-то был выход народа израильского, и море расступилось, и все поверглось в прах. Потому что Ты вел, Ты выводил, Господь. Мы надеемся на Твой вывод, на Твою благодать, на Твою силу. И мы дождемся того времени, когда царство Твоей воли, царство Твоего слова возобладает в этом мире. И как на небе, так и на земле будет царство Твое, и власть Твоя, и правда Твоя, и воля Твоя, Господь. Да прославится имя Твое в нас и через нас. Тебе честь и поклонение за все. Аминь.